В самом деле невозможно было вести себя более благородно и проявлять большую учтивость даже по отношению ко мне, если не считать его шуток, особенно усилившихся после моего успеха. Он, быть может, приписывал мне честь этого успеха и уже не считал меня таким дураком, каким я казался ему прежде. Он ошибался, как видите, но что из этого? Я воспользовался его заблуждением, и, право, после того, как пришла моя очередь смеяться, я выносил его эпиграммы довольно терпеливо и благодушно, и несколько раз даже более или менее удачно отвечал на них, гордый тем, что могу щегольнуть перед госпожой Деларнаш остроумием, которым был ей обязан. Я стал другим человеком. Мы путешествовали по самым плодородным местам и в самое обильное время года. Всюду у нас был отличный стол, благодаря внимательным заботам маркиза. Однако я охотно обошелся бы без того, чтобы эти заботы простирались и на выбор для нас комнат. Но он посылал своего лакея вперед, чтобы занять их, и этот плут, по собственному ли почину, или по приказанию маркиза, всегда устраивал его рядом с госпожой Деларнаш, а меня запихивал на другой конец дома. Однако это нисколько не стесняло меня. Радость наших свиданий сделалась от этого только еще более острой. Этот восхитительный образ жизни продолжался 4 или 5 дней, в течение которых я насыщался и опьянялся самыми сладостными наслаждениями. Они наполняли мою жизнь чистые, живые, без всякой примеси горечи. Это были первые и единственные наслаждения, которые я вкусил в такой полноте, и должен сказать, что именно госпоже Деларнаш обязан тем, что не умру, не узнав чувственных радостей. Если отношение мое к ней не было в собственном смысле слова «любовью», оно было во всяком случае таким нежным ответом на ее любовь ко мне, исполнено такой жгучей чувственности в минуты обладания и такой нежной близости во время бесед, что отличалось всем очарованием страсти, без того безумия, которое кружит голову и мешает наслаждаться. Я испытал настоящую любовь только раз в жизни, и это было не к ней. Я никогда не любил ее так, как любил госпожу де Варанс, но, может быть, поэтому обладал ею восто раз полнее. Возле маменьки удовольствие всегда омрачалось грустью, тайным сердечным трепетом, который я преодолевал не без труда. Вместо того, чтобы радоваться тому, что обладаю ею, я упрекал себя за то, что унижаю ее. Возле госпожи Деларнаш, наоборот, гордясь тем, что я мужчина и счастлив, я отдавался чувственности с радостью, уверенно. Я разделял впечатления, которые производил на ее чувственность. Я достаточно владел собою, чтобы с тщеславным восторгом наблюдать свой триумф и извлекать из него то, что могло его удвоить. Не помню, где нас покинул маркиз де Туриньян, живший в тех краях. Но мы оказались одни, не доезжая до Монтелемара. С этого момента госпожа Деларнаш посадила свою горничную в мои носилки, а я перешел к ней. Могу уверить, что дорога не показалась нам скучной, и мне трудно было бы описать местность, по которой мы проезжали. В Монтелемаре у госпожи Деларнаш были дела, задержавшие ее на 3 дня, в течение которых она, однако, покинула меня всего на 1/4 часа, для визита, повлекшего за собой несносных посетителей и приглашения, от которых она поспешила отказаться. Она сослалась на препятствия, не помешавшие нам, однако, совершать вдвоем прогулки в самой прекрасной стране и под самым прекрасным небом в мире. О, эти 3 дня! Иногда я так жалел о них, ведь у меня больше не было подобных. Дорожная любовь не может длиться долго. Нам пришлось расстаться. И, признаюсь, пора уж было. не потому, чтоб я присытился или был близок к пресыщению. Я с каждым днем привязывался все больше. Но, несмотря на всю сдержанность моей дамы, у меня уже не оставалось почти ничего, кроме доброй воли. Перед расставанием я решил воспользоваться тем, что осталось, и она покорилась этому, чтобы оградить меня от опасности сближения с девицами Монпелье. Прощальные сожаления мы заменили планами будущего свидания. Было решено, что поскольку такой образ жизни мне полезен, я приеду на зиму в Сент-Андеоль к госпоже Деларнаш. Я должен был пробыть только месяца полтора в Монпелье, а она тем временем устроит дела так, чтобы избежать сплетен. Она дала мне подробные наставления о том, что мне следовало знать, что я должен говорить, как держать себя. До того времени мы условились писать друг другу. Она долго и серьезно убеждала меня заботиться о своем здоровье, посоветоваться со знающими врачами, быть внимательным ко всему, что они мне предпишут, и взялась следить, чтобы я, пока буду с ней, выполнял эти предписания, как бы они ни были строги. Думаю, что все это она говорила искренне, потому что любила меня. Она дала мне 1000 доказательств этого, более надежных, чем ласки. По моей одежде она заметила, что я не утопал в роскоши, хотя сама она не была богата, но при расставании пыталась заставить меня разделить с ней ее кошелек, который привезла из Гренобля довольно туго набитым, и мне стоило большого труда отклонить это. Наконец я покинул ее сердцем до краев полным ею, оставив, кажется, и в ней искреннюю привязанность ко мне. Я оканчивал свое путешествие, заново переживая его в воспоминаниях, к тому же очень довольный отличными носилками, где мог с полным удобством предаваться мечтам о наслаждениях, уже полученных, и тех, что мне были обещаны. Я только и думал, что о Сент-Андеоле и о чудесной жизни, там меня ожидавшей. Видел только госпожу Деларнаш и ее окружение. Остальная вселенная не существовала для меня, даже маменька была забыта. Я перебирал в уме все подробности, сообщенные мне госпожой Деларнаш, старался составить себе представление о ее жилище, соседях, обществе и образе жизни. У нее была дочь, о которой она очень часто говорила мне с материнским обожанием. Дочери минуло уже 15 лет. Она была живая, очаровательная девушка с отличным характером. Мне было обещано, что она будет со мной любезна. Я не забыл этого обещания, и мне было очень любопытно, как мадемуазель Деларнаш будет обращаться с близким другом своей матери. Таковы были мои мечтания по дороге от Пон-Сент-Эспри до Ремулена. Мне советовали посмотреть Гардский мост. Я так и поступил. Гардский мост, построенный древними римлянами, знаменитый водопровод через реку Гард, приток Роны на юге Франции. Позавтракав отличными фигами, я взял себе проводника до Гардского моста. Это было первое римское сооружение, которое я видел. Я ожидал увидеть памятник, достойный рук, создавших его. Но он превзошел мои ожидания, и это было единственный раз в моей жизни. Только римляне могли создать подобное. Вид этого простого и благородного сооружения поразил меня тем сильней, что оно находится в пустыне, а уединение и тишина значительно усиливают впечатление от предметов и вызываемый ими восторг. Дело в том, что так называемый мост этот — ничто иное, как водопровод. Невольно задаешь себе вопрос, какая сила перенесла эти огромные камни так далеко от каменоломни и собрала столько тысяч человеческих рук в необитаемое место? Я обежал 3 этажа этого великолепного сооружения, Почтение к нему почти лишало меня смелости попирать его ногами. Отзвук моих шагов под его необъятными сводами казался мне мощным голосом тех, кто их построил. Я терялся в этой необъятности, словно насекомое. Чувствуя себя маленьким, я в то же время ощущал нечто возвышающее душу и со вздохом говорил себе: «Зачем не родился я римлянином?» Несколько часов пробыл я там в восхищенном созерцании. Я вернулся рассеянный и задумчивый, и мечты мои не были благоприятны для госпожи де Ларнаш. Она позаботилась предостеречь меня от девушек в Монпелье, но не от Гардского моста. Всего предвидеть невозможно.